Артур Алехин. Предприятие. Рассказ посвящается моему брату Владиславу.
Ну что, коллеги, мы проанализировали текущие дела нашего учреждения, и вывод оказался крайне неутешительным. Женщина замолчала и бегло осмотрела всех присутствующих. В кабинете за круглым столом сидели главные лица компании: генеральный директор, двое учредителей, главный бухгалтер и так называемый куратор бизнес-проекта, функцию которого никто не понимал. Более того, никто из присутствующих не знал, откуда он взялся среди них. Тем не менее, куратор почему-то всегда участвовал на их собраниях. «Так вот», — продолжила Елена Васильевна, также являясь учредителем компании, «наши показатели за последний год существенно выросли. Мы имеем прибавку 20%. У нас стала образовываться прибыль, и далеко не маленькая». Она снова выдержала театральную паузу, демонстрируя свое недовольство. Затем обратилась к одному из мужчин. «Игнат, несколько месяцев назад, когда мы в очередной раз обсуждали текущие уже на тот момент показатели роста, мы разработали антикризисные меры. Ты взял на себя персонал. Результат есть?»
«Нету. Как и обсуждали, я ежедневно приезжал, грубил каждому сотруднику, оскорблял, унижал, в общем, делал все по схеме, как договаривались. Но они не стали работать хуже и не уволились. Видимо, мы чего-то не учли. Кстати, по поводу этого нужно провести еще одно собрание и разобраться, почему именно сотрудники не реагируют на мои оскорбления. Двоим из них я даже плюнул в лицо, а одного ударил ногой по пятой точке, отвесил пендаля. Но реакции никакой. Они по-прежнему работают и работают хорошо, даже получают премии».
«Хорошо, запишите кто-нибудь по поводу очередного собрания, чтобы не забыть. Разберем, почему не вышло. А сейчас на повестке дня другой вопрос. Вячеслав», — обратилась женщина к генеральному директору, «как ты так допустил, чтобы учреждение пошло вверх? Мы же еженедельно на протяжении нескольких лет обсуждаем план развития предприятия».
Вячеслав, мужчина 40 лет, немного помолчал, прежде чем ответить. «Так, простите, я не понимаю, о чем идет речь. Мы же частное медицинское учреждение. Мы все вложились в этот бизнес для того, чтобы сначала отбить свои вклады и впоследствии получать дивиденды. Верно? Собственно, это и происходит. Что не так?»
«Ты что, дурак?» — резко высказался один из присутствующих. «Так, давайте будем вести себя корректно», — вновь взяла слово Елена Васильевна. «Давайте все-таки конструктивно. Мы тут собрались, чтобы говорить о важном, о деле, чтобы устроить мозговой штурм и принять антикризисные решения. Давайте этим и займемся».
«Но я правда не понимаю».
«Слав», — в этот раз женщина недовольно скривила лицо, «действительно, не веди себя как дурак и не задавай глупых вопросов. Меньше говори, больше слушай. Давайте по делу. Итак, Игнат, твои предложения».
Мужчина оторвался от листа бумаги, в который смотрел последние несколько минут. «Я тут только что проанализировал отчет», — он показал пальцем на лист, лежащий перед ним. «Но лист чистый, на нем ничего нет», — перебил Вячеслав и поймал на себе 5 осуждающих взглядов. «Так вот, я проанализировал этот отчет», — мужчина снова демонстративно показал на чистый лист. «И понял, что нам не хватает дестабилизирующих прогрессивного тренда консалтинговых ситуаций для падения уровня экономического якоря». Все, кроме Вячеслава, понимающе закивали головами, ожидая продолжения. «Мы можем устроить пожар в заведении. У меня как раз есть с собой канистра с бензином. Специально прихватил. 92-й. Но предварительно я собрал группу профессионалов и устроил 5-часовой спик-тест. По итогам обсуждений мы решили, что 92-й бензин горит лучше, чем 95-й, поэтому я набрал именно его. В том числе была проведена работа по оптимизации, поэтому я поехал на заправку, где цена на бензин ниже, чем на рынке в районе нашей сейв-локации. Так вот, прямо сейчас мы можем облить все здания и поджечь. В итоге предприятию будет нанесен огромный урон. Понадобится вложить очень много наших денег на реконструкцию, закупку нового оборудования, мебели и так далее. Зато мы мгновенно добьемся результата».
«Хороший план», — одобрительно закивала Елена Васильевна. Только у нас много постояльцев. Могут погибнуть люди».
«Так это же еще лучше! Ведь тогда, узнав о погибших пациентах, мы получим хороший антипиар. Соответственно, договоров станет меньше, и предприятие уйдет в минус».
«Это-то да», — понимающе согласилась женщина. «Только у нас нет связи с прокуратурой. Не сможем обойти уголовное дело о халатности. Поэтому не вариант. Но концепция мне нравится. Хороший стратегический ход поливалентного бизнес-комфорта». Все, кроме одного, снова понимающе и одобрительно закивали.
«А что если, — радостно заговорил Игнат, — если я встану на входе в административное здание и начну говорить гадости не только персоналу, но и клиентам?»
«А вот это уже интересно», — оживился сидящий рядом коллега.
«Представьте, — Игнат продолжил, — приходит клиент, чтобы заключить с нами договор, а ему вроде: «Чё смотришь, придурок? Давай топай быстрее. Это точно затормозит процесс отдачи денег в бюджет компании».
«Вот это я понимаю. Слав, ты бы учился у Игната». Женщина обратилась к генеральному директору, затем продолжила. «Очень хорошая, свежая, продуктивная, инновационно мотивирующая идея с остенциальным бизнес-мессенджем. Но только ты нам нужен здесь, в команде. Без тебя мы точно не сможем развивать наше учреждение.
Давайте наймем сотрудника для этого».
«Нет, не вариант. Мы же все уже не раз убеждались. Кроме нас никто не умеет ничего делать. Только мы впятером, точнее, вшестером», — поправилась Елена Васильевна, переведя взгляд на Вячеслава. «Только мы вшестером можем действительно работать. Все остальные, от уборщиц до главного врача, обычные пустышки и бездари. Мы бы и то сделали их работу лучше, если бы было время. Итак, думаем дальше. Вячеслав, есть предложение?»
Вячеслав развел руками. «Я все еще не понимаю. Мы вложили деньги в предприятие. Я, как генеральный директор, настроил работу и вывел его в плюс. Сделал то, что хочет сделать любой бизнесмен. Реклама, наем персонала, привлечение клиентов, разработка сайта, закупки и так далее. Была проделана сложная и материально затратная работа. Что происходит сейчас? Почему мы обсуждаем то, что обсуждаем?»
«Давайте по делу. Все-таки мы тут собрались, чтобы решать бизнес-вопросы, а не просто демагогию разводить». Елена Васильевна в очередной раз взяла слово.
«А давайте, — заговорил куратор, — поменяем персонал местами». Возникла пауза. Все внимательно посмотрели на него, а затем синхронно снова все, кроме одного, зааплодировали.
«Ты хочешь сказать?»
— игриво заулыбалась женщина. «Да, я хочу сказать, что надо взять медсестру и сделать ее врачом, а врач пусть работает сиделкой. Сиделка же медсестрой. Таким образом работа посыпется, и мы получим желаемый результат». «Гениально!» — одобрил Игнат.
«Гениально? Да не совсем», — возразила женщина. «Понимаете ли, в чем дело? Медсестра, конечно, не сможет работать врачом, но все же у нее стаж. Она что-то уже запомнила. С горем пополам, худо-бедно, но как снизить человеку давление, знает. Надо сделать врачом главного инженера».
Снова возникла пауза и хлопки, еще дольше и громче, чем в предыдущий раз. «Инженер!» — закричал Игнат. «Инженер! Сюда иди быстро! Алло! Ты не слышишь, что ли?» Буквально через минуту, робко постучавшись, в кабинет вошел главный инженер.
«Мы тут посовещались», с пренебрежением в лице объявила ему Елена Васильевна. «Завтрашнего дня будешь работать на должности врача-терапевта».
Мужчина застыл, смущенно осматривая глазами всех присутствующих. «Ты понял или нет?» — спросил Игнат.
«Нет», — едва слышно выдавил инженер.
«Ну что непонятного?» Елена Васильевна повысила голос, а затем обратилась к сидящим рядом коллегам.
«Что я и говорила про наш персонал. Ничего не умеют, ничего не соображают. Хоть сама иди и работай».
Затем вновь посмотрела на стоящего у двери растерянного мужчину.
«Завтра идешь в корпус, заходишь в ординаторскую, надеваешь халат, идешь осматривать и лечить пациентов. Что тут неясного?»
«Ну...» Мужчина вновь застыл на несколько секунд. «Но я же не врач. Я не умею лечить. И я... Это невозможно».
«Возможно или невозможно, это мы решаем. Все, разговор окончен. Иди работай».
Мужчина застыл в третий раз, затем неуклюже развернулся и вышел из кабинета. Зазвучали новые аплодисменты. «Ладно, ладно». Елена Васильевна довольно подняла ладонь, останавливая рукоплескание и упиваясь комплиментами. «Это только верхушка айсберга. Игнат, сегодня после собрания напиши список, кого на кого менять. Ну там, уборщицу на повара, повара на сантехника и так далее, чтобы завтра уже был воплощен новый революционно-брейно-модифицированный бизнес-фэшн-план, окей?»
«Окей».
«Но все же и этого мало, коллеги. Нам нужно нечто...» Елена Васильевна защелкала пальцами, смотря в потолок. «Нечто большее, понимаете? Потому что... Ну, например, сейчас инженер быстро начнет обучать врача. Понятно, что не на все 100 и даже не на 50, но где-то поможет, где-то подскажет. Врач тоже подскажет инженеру. В общем, откровенно говоря, эти сволочи найдут способ заменять друг друга, пусть и не в полной мере. А нам нужен результат, понимаете? Мы все вложили свои деньги в этот проект. Мы все тут находимся исключительно из-за денег. И нам всем нужно, чтобы учреждение провалилось, понимаете?»
«Ну так, если мы тут все из-за денег, может быть, не будем реализовывать ваши планы?» Непонимающе вмешался Вячеслав.
«Давай по существу, а?» — осёк его Игнат. «А вообще, мы немного забыли про бухгалтера. Пётр Николаевич, как у нас дела с бухгалтерией? Ну, вся вот эта чушь, приход, расход. Что там, доложи!»
Бухгалтер встал и доложил, буквально встав по стойке смирно.
«В принципе, в общем и целом все хорошо, но не очень», — начал он. «На счету достаточно много-мало денег. Часть из них идет на покрытие необремененных расходов, часть уходит на потребляемые покупки необязательного расхода обязательного типа. В общем и целом состояние стабильно-нестабилизированное, за исключением стабильности перестабилизационной стабилизации».
«То есть стабильно?» – переспросил Игнат.
«Концептуально стабильно, но с точки зрения промоушен стабильности уступает в элементе кадрово-дестабильного дохода. Все понятно».
Авторитетно закончила мысль Елена Васильевна, и все пятеро, кроме Вячеслава, закивали головами.
«Так вот, не отрываясь от темы, коллеги, мы должны сделать так, чтобы наше предприятие было жизнеспособным на практике нежизнеспособности, понимаете?»
«Нет», — воскликнул Вячеслав.
«Давайте по существу. Все понимают, кроме тебя. Так вот, нам нельзя допустить гибель людей. У нас нет выхода на прокурора. Но наша цель — сделать так, чтобы мы получали максимальное количество денег при максимально неэффективной работе. Напоминаю, мы все тут ради денег».
«У меня есть предложение». Снова взял инициативу Игнат. «Пока мы общались, я проанализировал отчет цен». Он поднял два листа формата А4, на которых, как и в прошлый раз, не было написано ни слова. Затем передал эти листы по кругу, чтобы каждый мог внимательно изучить их.
«Но они снова пустые!» —
прокричал Вячеслав, когда очередь дошла до него.
«На них ничего нет, они чистые!»
«Давайте по существу!» — перебила Елена Васильевна.
«Ну так и что в отчете?»
«В отчете ясно и понятно, что цена наших услуг слишком комфортна, поэтому предлагаю повысить ее в 4 раза, то есть сделать цену слишком завышенной».
Воцарилось молчание, а затем аплодисменты такой силы и продолжительности, которых прежде на этом собрании еще не было.
«Игнат, ё-моё, да ты мозг!» — раздался возглас откуда-то сбоку. «Блин, Игнат, вот так молодец!»
«Господа, господа!» — прервала Елена Васильевна. «Я действительно очень рада, что сегодня наше собрание уже возымело неимоверный квестокоммерционалистический фьючер-успех. Но все-таки есть еще важный нюанс. Мне кажется, из нас 6 есть человек, который не следует нашей бизнес-стратегии и всячески мешает благополучию и процветанию предприятия».
Все моментально перестали улыбаться и обратили взгляды на Вячеслава.
«Слав, при всем уважении, вот что хорошего и полезного ты сделал для предприятия за все годы его существования? По факту – ничего. Мы тут все сейчас занимаемся мозговым штурмом, принимаем антикризисные решения, обдумываем стратегию развития Wonder Catastrophe Situation, а ты...» «Я уже перечислил, что я сделал. Я наполнил предприятие клиентами, я наполнил его кадрами, я создал рекламу». Все больше и больше распалялся Вячеслав, ловя на себе пренебрежительные взгляды. «Я настроил работу, я сформировал адекватную цену, я...
«Давайте все-таки по существу», — перебила его Елена Васильевна. «Все мы тут ради денег, и все мы тут понимаем, что среди нас есть балласт, который мешает предприятию нормально функционировать. Предлагаю проголосовать с помощью хэнд-ап-метода, кто за или против дальнейшего продакшн компенсейшн в дальнейшем участии Вячеслава в совете предприятия. Кто за то, чтобы Вячеслав выбыл, поднимите левую руку, кто против – правую».
Моментально все, включая саму Елену Васильевну, подняли обе руки.
«Единогласно», – заключила Елена Васильевна.
Вячеслав некоторое время сидел молча, смотря на присутствующих и монотонно пожимая плечами, словно вел какой-то диалог сам с собой. Сам себе задавал вопросы и сам себе отвечал на них. Затем неспешно встал и вышел из кабинета. За дверью он сразу увидел главного инженера, который, очевидно, поджидал кого-нибудь из руководителей, чтобы задать вопрос.
«А про врача, в смысле, это правда? Мне завтра выходить на работу врачом?»
Вячеслав остановился и положил ему руку на плечо.
«Правда».
Затем вышел из здания и ушел с территории предприятия.
«Слава, привет!»
– раздался в телефоне голос Елены Васильевны 3 месяца спустя.
«У нас тут творится что-то невероятное. Ты можешь помочь нам?»
«Что случилось?» – сухо и сонно ответил Вячеслав, проснувшись от звонка минуту назад.
«Да черт его знает. Какая-то форс-мажорная ситуация. Наверное, бизнес-хенд катастрофе управлейшн или тайм-неактуалити ситуэйшн. В общем, продажи почему-то упали. Мы в минусе. Неизвестно почему. Через 3 дня собираем бизнес-сабрейшн, хотим предложить тебе роль генерального директора. Но это инсайт от меня, как твоего верного и преданного френдли-партнерса. Что скажешь?»
Закончила Елена Васильевна.
«Идите-ка вы все в жопу»,
— сухо ответил Вячеслав и снова лег спать.